України теж поки не було.
В ефірі совмісний проект Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо.
Ценные мысли. Меня зовут Павел Новиков, и я утверждаю, думать дорого. Человеческий мозг потребляет 20% всего сахара и 25% всего кислорода, поступающего в организм, хотя сам весит лишь 2% от массы взрослого тела. Мы склонны не думать, а поступать по шаблонам, поступать как все, потому что думать – это в прямом смысле дорого для организма. Но тем более ценным является каждое решение, которое мы принимаем самостоятельно и осознанно. Каждый раз в программе «Ценные мысли» говорим с профессиональными психологами о том, как мы думаем, как принимаем решения, как влияем на других и как другие влияют на нас. А главное, как отличать собственные, действительно ценные мысли от рекламного и пропагандистского мусора. Думать – это дорого, но думать самостоятельно – это ценно. «Ценные мысли». Каждый понедельник в 13.10 по крымскому времени или 12.10 по киевскому. Слушайте, чтобы мыслить самостоятельно.
Итак, это программа «Ценные мысли» на радио «Крым Реалии». Как всегда, по понедельникам в 12.10 по Киеву или 13.10 по времени Крымского полуострова. Меня зовут Павел Новиков, и мы начинаем. Сегодня у меня в гостях Юрий Шевченко, психолог, психотерапевт, гештальт-терапевт, и Павел Дитюк, старший научный сотрудник Института психологии Национальной академии педагогических наук Украины. Наши радиослушатели его уже знают. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А, тему, вот сегодня у нас так на троих получается обсудить тему, потому что она мало того, что актуальная, но еще и очень болезненная, причем для многих болезненная в прямом смысле этого слова. За последние несколько недель большое количество сообщений о каком-то экстраординарном подростковом насилии. В информационном поле, ну точно все это слышали, там в Бурятии резня, топор и так далее. В Крыму несколько дней назад стрельба травматом. Много-много вот таких сообщений, когда подростки, ну уж совсем жестоко и кроваво обращаются со своими, там, я не знаю, сверстниками, людьми, которые живут с ними в одном городе, на одной улице и так далее. Вот эту всю историю попытаемся с вами разобрать, потому что, ну, моя гипотеза состояла в том, что, наверное, это не просто так. Вот этот всплеск, да, и на территории Российской Федерации, и на территории аннексированного Крымского полуострова, потому что, ну, как минимум, общее информационное поле. И, как мне кажется, вот этот всплеск подросткового насилия может быть, по крайней мере, связан с массивной пропагандой насилия, которая есть там в российском информационном пространстве за последние 4 года, с тем, что, ну, вот в телевизоре показывают, что, оказывается, можно убивать или даже призывают там убивать, захватывать землю, аннексировать Крымский полуостров, угрожать ядерным пеплом Соединенным Штатам Америки. И вот, собственно, я вот первый свой вопрос к каждому из вас, да, я попрошу вас обоих на него ответить. Мама вот этого бурятского школьника, который с топором напал на своих то ли одноклассников, ну, в общем, на кого-то из таких же подростков, да, она сказала, что это вина за это лежит на американской пропаганде, что это вот Америка виновата, что мой сын вдруг с топором пошел рубить своих друзей, ну, одноклассников. Юрий, начнем с вас. Как вы считаете, вот насколько виновата Америка? И второй сразу вопрос вдогонку. Ну, можно ли рассматривать мою гипотезу, что этот всплеск насилия связан с информационной, ну, пропагандой насилия в России?
Да, мне кажется, ну, пропаганда напрямую насилия, она же все-таки не происходит. Даже если мы видим насилие там, в телевизоре или в каких-то кинолентах, то все равно мы как-то примеряем это к своей жизни. Имеет ли это смысл? Мне кажется, во-первых, насилие – это всегда производное страха. Ну и я думаю, что не только пропаганда насилия, и, может быть, даже не столько пропаганда насилия, которой, ну, на мой взгляд, напрямую все-таки нет. Ни в России, ни в Америке. Есть сцены насилия, но вряд ли это можно назвать прямо уж пропагандой.
Хорошо, я вот уточню, например, показывали вот эти же истории про так называемого распятого мальчика.
А вот сейчас, Паша, извините. А вот страх, который переживает человек, видя эти сцены насилия, и как-то примеряя к себе идентичность там жертвы, и, соответственно, пытаясь, ну, как-то выбраться из этого страха, вот она, может быть, рождает агрессивные тенденции.
То есть вы считаете, что агрессия – это следствие страха, и человек мог, в принципе, да, насмотревшись, насколько все, ну, страшно, условно говоря, вокруг
медиа, неопределенно.
Да, и неопределенно. Я свяжу это тогда с, ну, я не знаю, с историей, которую мне рассказал один кинолог, что, например, одна из особенностей немецких овчарок состоит в том, что немецкая овчарка атакует не из-за того, что считает себя большой сильной собакой, а в основном потому, что считает, что на нее могут напасть, и поэтому она идет на опережение.
И когда она слышит, почему, допустим, собаки бросаются часто на испуганных людей? Потому что феромоны, которые выделяются при этом, заставляют собаку бояться неожиданных каких-то действий человека. Человек из страха может сделать что-то. Ну, чаще всего так исторически сложилось. Там, не знаю, у нас в геноме, наверное, записано это, что из страха нужно попытаться ударить
первым.
Первым. Для того, чтобы избежать нападения на себя.
Павел, виновата ли Америка и американская пропаганда в том, что дурацкий мальчик зарубил своих друзей? И, собственно, есть ли связь между пропагандой или там изображением насилия в медиа и вот тем всплеском, который мы наблюдаем сейчас?
Вне зависимости от аргументов, виновата Америка. Во-первых, известный американский писатель Фёдор Михайлович Достоевский написал про Раскольникова. Это именно, американец зарубил топором старуху-проценщицу. Это известная вещь, поэтому, безусловно, виновата Америка.
Не, ну а если серьезно?
Если серьезно, то, возвращаясь к теме насилия или обращаясь к ней, мне хотелось бы вспомнить передачу о группах самоубийств для подростков, которую мы здесь обсуждали, о так называемых «синих китах», а затем «красных совах». Это пропаганда насилия, которая ввелась в социальных сетях, вышла из них и началась вестись в средствах массовой информации. Потому что по факту раскрутки этой ситуации оказалось, что это искусственно раздувалось. Всё.
Хорошо, так? Но это было все-таки насилие по отношению к себе. То есть человек себя истязал, если... не спал, там, резал и так далее. Ну, нет, если даже...
провоцировал-то не он сам себя.
Это... Да, да, но мне хочется сказать, что если провоцировался такой способ поведения, как насилие, и именно как средство решения определенных вопросов, то это средство переносится на другие ситуации, оно становится привычным.
Поэтому... Хорошо, тот факт, что в медиа показывали много, ну, условно, разрешающего, да, то есть мы различаем все-таки кинофильм, где какой-то супергерой жестоко там убивает какого-нибудь суперзлодея.
Но он же всегда за справедливость.
Да, и выпуск новостей, где, ну, где вот распятый мальчик, где
вот... И с большим восхищением эмоциональным это подносилось. Как люди, которые смогли вырваться за пределы чего-нибудь там, которые показали, и... Тот фон, на котором это происходило, это был фон восхитительный.
Восхитительный фон насилия, я правильно
понимаю? Понимаете, тут какая вещь еще? Есть такая связка нейрофизиологическая между страхом и интересом. В речи это фиксируется как там страшно и интересно. Когда вы что-то такое страшное даете и хорошо подсвечиваете, то для подростков, для которых важно выделиться...
Масса возбуждения.
Масса возбуждения. Это возбуждение не реализуют каким способом? Да, опять же, вот модельным, теми моделями, которые предъявляются. Кто сегодня в России героические люди? Люди, победившие нехороших людей в Сирии. Это герои дня. Обсуждается о том, что надо легализовать частные военные компании, потому что это способ решения вопросов. Те же самые вещи происходят на уровне бытовых отношений, переносятся. Да. Почему? Новые способы поведения брать неоткуда. Они берутся модельные, особенно у подростков.
Хорошо, но давайте так. У каждого подростка, да, причем я даже откачусь немножечко, я общался с одним из достаточно высокопоставленных военных, и вот там был все время разговор, что сами по себе военные, речь шла об украинских военных, ведут себя часто, скажем так, не очень корректно, да, то есть там фиксировались случаи, когда люди напивались, например, или там еще какие-то неприятные вещи делали, и этот военный мне ответил, не мне, но ответил следующее: слушайте, а вот когда эти люди пришли в армию, они что, с Марса спустились? У них же была школа, у них были родители, у них были семьи, да? Ну, и да, вот, вероятно, те люди, которые сейчас себя так ведут, почерпнули такие модели поведения, будучи еще до армии. Ну, вот конечно. Насколько семья в этом смысле может помочь, помешать, быть безразличной?
Нет, но семья – это все равно первично. И вообще все паттерны, которые человек использует в своей жизни, они-то все равно в первую очередь берутся из семьи. Там, ну, родительские фигуры, там, папино поведение. Кстати сказать, вот, допустим, агрессивное папино поведение, оно, на мой взгляд, гораздо больше влияет на то, как будет дальше вести себя там пацан-подросток, чем то, что он увидит в телевизоре или где-то там.
Потому что мы, как живые существа, склонны обезьянничать, да, в самом маленьком возрасте.
Ну, все это и зеркальные нейроны, и вся эта история там.
И время воздействия.
И время воздействия, и момент воздействия. То есть это возраст самый такой, как сказать,
и реалистичность воздействия.
Да, как губка впитывает, да.
То есть, если отец.
Особенно в эдипальном периоде там.
То есть, если отец позволяет себе либо, ну, там, физическое насилие в рамках семьи, либо ведет себя так по отношению к окружающим людям.
Может быть, даже не позволяет, но все время угрожает им, скажем. Угу. А ребенок уже, ну, выросший, может все-таки уже переступить эту грань.
Хорошо, ну, угрожающий или там агрессивный отец – это одна штука. Но мы же все помним, что в подростковом возрасте ребенок склонен... ну, я не знаю, бунтовать против родителей. Более того, я слышал фразу, что дети очень искренние, особенно дети искренние, ну, и подростки искренние, ну, в своем насилии.
Бунтовать – это же не значит вести себя по-другому.
Бунтовать не значит вести себя по-другому. В каком смысле?
Ну, то есть... я могу бунтовать против отца, но я повторяю все равно его модели поведения.
Хорошо.
То есть... я с ним ссорюсь, но я точно так же ссорюсь, как он это делает.
Ну, то есть, условно говоря, представим себе семью какого-нибудь ботана, где папа рассказывает, что там вот такого-то автора нужно прочесть, или это в такой-то энциклопедии посмотреть про каких-то, я не знаю, кольчатых червей, бунтующий подросток будет читать другую энциклопедию, да? А в семье с насилием бунтующий подросток будет бунтовать все тем же насилием.
Бунтующий подросток, когда вырастет, будет рассказывать своим детям, что надо читать про кольчатых червей.
Слушайте, интересно.
Понимаете, тут какое дело, когда подросток бунтует, он бунтует против тех вещей, которые он осознает, во-первых, и не принимает, во-вторых. Это не весь спектр папиного поведения. Это по некоторым вещам. Мне не нравится, как мой папа делает что-то, а остальное я заимствую. Поэтому и бунт мой будет из тех же папиных способов, как говорил коллега.
Хорошо.
И он же бунтует против того, что направлено к нему.
Да.
Не вообще.
Да.
Если папа побил морду соседу, то это, в общем, вполне там симпатично. А если мне жопу, извините...
надрали.
Ну, да, это, конечно, нехорошо.
Это нехорошо. Ладно, давайте тогда я вспомню работу Фрома о бегстве от свободы. Да, да, соответственно, ну, мне кажется, что это работа, в которой... ну, во-первых, Фром там описал очень плотно, как образовывалось и как нацизировалось, я бы так даже выразился, немецкое общество, когда вроде как были... там, немцы, образец, я не знаю, там, культурности, философы, музыканты.
Но только давайте обратим внимание, что фон, на котором происходила нацификация, это реактивный после Первой мировой войны. Он очень депрессивный, очень много детей, которые остались без отцов, много детей в детских домах, матери, которые не знали, что с ними делать и не имели поддержки. Соответственно, там было очень много неопределенности, очень много тревоги и страха. И вот эта вот такая агрессивная пропаганда, она давала опору. Несмотря на то, что если бы она была на другом фоне, она, может быть, была недейственной и дурацкой совершенно.
Ну, то есть, если бы все ограничилось вот этими трудовым фронтом, который организовали гитлеровцы,
но то, может... на благополучную почву это бы не легло.
Ага. То есть, нужна еще и почва. Можем ли мы сравнивать хоть в какой-то мере почву, на которую это легло, ну, я не знаю, в Германии между Первой и Второй мировой войной и Россию после развала Советского Союза?
Ну, развал Советского Союза, соответственно, неопределенность. Много каких-то, ну, всплеск, во-первых, агрессии, всплеск криминальных каких-то действий там. И, соответственно, уровень тревоги очень высокий. Ну, как обычно, когда высокий уровень тревоги, хочется сильной руки, хочется, чтобы нашелся папа, который всех поставит на место.
И плюс к этому очень высокие амбиции.
Да.
У Германии это...
да.
Амбиция, претензия на передел мира в Первой мировой войне. не реализована, нация унижена, оскорблена.
Совершенно
верно. С такими амбициями, с такими потенциями.
И та же самая
история. Советский Союз, мировое господство. Кроме Америки, которая пишет романы про топоры.
Да и мы все равно сильнее Америки.
Да, мы догнали и перегнали. В этот момент все рушится. Ужасно.
И мы оказываемся в каких-то раздробленных частях, которые не уверены, кстати сказать, даже сама Россия, несмотря на имперские амбиции, она все равно оказалась частью большого и такой, ну, не очень устойчивой.
Так же, как и в Германии, когда Веймарская республика отдельно, в Баварии происходит путч, все это расколется на куски, и нужно что-то, любая идеология, которая сошьет это. И страх, конечно, и возможность борьбы со своим страхом, когда вы получаете, это очень большое искушение.
Хорошо, и я вот вернусь к Фрому тому же. Он писал, что тогда местные жители, ну, немцы, собственно говоря, жители Германии, они вообще не обращали внимания и, ну, как-то отфильтровывали, я не знаю, не видели просто того, что, например, пишут в других СМИ, СМИ других стран, да, они не видели, что с ними происходит. Это же тогда была фраза, что там пришли за коммунистами, я ничего не сказал, потому что не был коммунистом, ну и так далее, и так далее. Потом пришли за евреями, а потом, когда пришли за мной, то уже некому было за меня вступиться. По сути, это же пошаговая такая штука, ну, да. Да? А может ли быть связана, ну, вот эта агрессия, которую мы наблюдаем сейчас у подростков вот в 2016-17-18 годах, с тем, что это дети, родившиеся, ну, вот уже после 90-х, а 90-е это тоже
периоды
такой...
Периоды неопределенности. Дело в том, что если ребенок развивается в здоровой, полноценной семье, он достаточно поддержан. Начиная с его, там, не знаю, годовалого возраста, когда у него уже появляется некоторое стремление к автономности, он что-то начинает делать сам, там, лезть за погремушкой, там, как-то есть эту кашу, и за него это не делают, а поддерживает его самостоятельность. И дальше это развивается и развивается. И у него появляется способность выбирать, пробовать, как-то переживать свой позитивный, негативный опыт. Фактически появляется склонность к самостоятельным решениям. Или наоборот, папы нет, или папа, там, не знаю, там,
алкоголик, допустим. Физически присутствует, но в жизни семьи не участвует. Отсутствует,
да. Или участвует только какими-то агрессивными тенденциями. Мама растеряна, ребенка пихает одному другому там, или куда-то там в круглосуточный садик там. Ребенок совершенно растерян, и у него очень много тревоги, и у него совершенно не формируется склонность к автономному существованию и к самостоятельным решениям. А тогда действительно на него очень легко влиять. Его очень легко склонить к какому-то действию, обеспечим ему стабильность, ясность и безопасность.
И ну, причастность, наверное.
И причастность, да.
Причастность к группе, вот что для подростков, спасибо. Мне кажется, очень важно.
Это, потому что базовая потребность – это потребность в принадлежности. До тех пор, пока принадлежность, ощущение принадлежности не сформировано, идентичность уже собственная, она не может формироваться. Если есть семья, где я чувствую себя частью семьи безопасно, то я могу из этой семьи уходить в мир, брать там какой-то опыт, формировать свою идентичность и возвращаться в семью, ну, как бы отдышаться, которая меня поддерживает. Если же семья нестабильная, у меня этой опоры нет. Я вынужден очень каким-то таким сложным образом...
Ну, то есть семьей становится уличная компания.
Да, совершенно верно. Тогда человек ищет хоть какую-то среду, в которой он мог... Ну, кстати сказать, ну, допустим, там, футбольные клубы, там, фанаты футбольные. Это же тоже попытка как-то добрать вот то, чего недополучено в детстве.
Ну, человек же социальное животное. Абсолютно. В любом случае.
Конечно.
И если он входит в социум, то вторая часть здесь какая... Он занимает какое-то место в иерархии этого социума. Угу. И чтобы продвинуться в иерархии, ему нужно совершать некоторые поступки, которые по своему статусу расцениваются выше, чем поступки других членов этой иерархии.
Есть даже теория о том, что людям нужно проходить время от времени некие инициации, да? Ну, то есть в свое время там можно было считать инициациями для советского ребенка. Вот он, поход в школу, вот сразу тебя приняли в октябрята, потом через некоторое время в пионеры, потом в комсомольцы. То есть понятно, что оно уже было.
А потом в детскую комнату милиции.
А потом же инициация. Это тоже инициация. Да? Армия была инициацией.
Можно даже этим гордиться.
Да, многие так и делают до сих пор. Вот, мне что хотелось сказать, что когда подростки начинают доказывать свою независимость и делают это не только в глазах семьи, но и в глазах своих групп, то они стараются, конечно же, превзойти тех, кто там уже есть. Угу. Отсюда появляется желание совершить нечто, выходящее за рамки привычного. Где они это берут? Они берут это модельно, потому что редко придумывается что-либо, ну, как говорил Цукерберг якобы, что я Facebook придумал только один раз, поэтому идите работайте. Надо, вот. Сначала берутся модели, и эти модели понятны. Если я правильно помню по событиям в России, они для начала взяли американскую модель, потому что там в школах это началось... Скажем так, в советских школах тоже было по-всякому, но не было такого доступа к огнестрельному оружию, поэтому американцы начали это пробовать. Так получилось. И теперь совершенно очевидно, как это заимствуется. Ну, по страничкам в соцсетях, которые ввели участники, видно, что они собирали эти материалы, они не были для них незнакомыми. И сами действия, они модельно похожи на то, что уже делалось.
Хорошо, Паш, вопрос. Ну, вот есть подростки, у которых уже ситуация, ну, скажем так, сложная. Высокий уровень в сообществах самой по себе агрессии, причем это агрессия не только подростков-мальчиков или там юношей, но и девушек-девочек, да? То есть это не гендерный вопрос. Есть, не мы все видели очень жестокие сцены, как раз именно девчачьи, да, девчачьих битв.
Иногда даже более жестокие.
Иногда даже более жестокие, но вот что с ними делать? Вот эти люди, ну, я не знаю, подрастут, они станут членами общества. Вот может ли, ну, какая-то сила, я не знаю, человек сам над собой поработать, чтобы, ну, очень, чтобы очень превратиться...
Зависит от того, членами какого общества они станут. Если общество разобщенное, ну, достаточно неопределенное, которое разрывают... противоречия, то, конечно, они будут тревожны, и в любом случае будет какая-то агрессивность.
Ну, то есть они будут проживать эту агрессию все время и все время. Хорошо, можно, Паш, что-то делать с подростками этими? И что, если
тут,
можно?
Тут же вопрос какой. Есть, была такая попытка в психологии собрать одаренных детей, вернее, в педагогике даже, собрать одаренных детей, которые за 4 года по факту закончили 10-летнюю школу. Встал вопрос, что с ними делать дальше? Общество не готово их принимать, потому что ребенка в 10-11 лет никакой вуз не хочет брать. А если хочет на каких-то эксклюзивных условиях, то в социальную структуру студентов эти дети не могут вписаться, они еще незрелые. Поэтому общество не знает. И сейчас вопрос. Общество само по себе, каких подростков оно хочет? Создается впечатление, что агрессивный подросток, который способен планировать экстремальные действия, который способен сегодня из них извлекать социальный капитал, более встроен в современную структуру общества, чем благополучные, закончившие музыкальную специальную школу, мальчики и девочки, умеющие играть на фортепиано. Вот вопрос.
Ну, смотрите, страсть или, я не знаю, популярность вот таких плохих парней, таких башибузуков, она же была во все времена. Просто ее, ну, вот скажем так, процент этих таких уж совсем плохих парней был ниже.
Нет, процент, наверное, не. Я не соглашусь, потому что у меня нет исследований, а я занудный.
Мне кажется, не был ниже.
Мне кажется, одинаковый. Но нас интересует не сама агрессия, а способы ее проявления. Да. Вот те, которые сегодня демонстрируются, они для нас неприемлемы. То, что в школах 60-х годов в Советском Союзе были массовые драки, класс на класс, школа на школу, улица на улице, мы все помним это по-разному происходило, но это все помнят. Это была тогда для нас приемлемая форма поведения.
Не было оружия, не использовались, там, ну, скажем, ножи даже, вот, на мой взгляд, не использовались.
В нашем с вами опыте было вот так. На сегодняшний день мы видим, что когда вы выкладываете в социальной сети, что вы подрались класс на класс без использования чего-то, это не круто. Угу. Начинается замер рейтинга в социальной сети. Нужно что-то, как я все время уже говорю третий раз, выходящее за рамки, потому что нужно быть звездой. Пусть рают, надо спеть в церкви.
Но я думаю, что... Да, ну вот по поводу пусть рают я согласен. А по поводу вот драк, допустим, мне кажется, что все-таки уровень страха повышается, и тогда уровень воздействия должен быть выше. Ну, то есть, ну, мне то надо есть... сразу убить своего соперника для того, чтобы не бояться, что ответное что-то
прилетит. Условно говоря, в 60-е годы масс-медиа и вообще, ну, вот это официальное информационное поле, да, оно уж точно не, ну, не способствовало,
не поддерживало,
и, в общем, это, ну, публично порицалось. То есть, да, подрались класс на класс, школа на школу, в моем родном Кривом Роге, там же вообще в 80-е был ну, ад, который назывался бегунами, там, где были и самодельные взрывные устройства, и, ну, очень, очень все плохо, и действительно много смертей даже было, но все равно и тогда это не становилось нормой. Сейчас действительно, ну вот просто драка, ну, это ни о чем. К чему мы придем? Ну, что следующее? Я не знаю, дальше на БТРах будут, если достанут.
Тут же, я прошу прощения.
Нет, ничего, говорите.
Мне кажется, здесь следующий момент. В целом, можно видеть, что с изменениями в обществе революционного характера падает авторитет взрослых как такового. Угу. Если лет 30-40, условно говоря, назад, подростку все равно нужно было брать у взрослых какие-то рецепты поведения в дальнейшей жизни, и взрослые были авторитетными. Они могли и подсказать, и где-то помочь, и где-то наказать, но у них была такая власть. Те, кто родился в 90-е, для них родители в основном не пример, особенно в неблагополучных регионах. Родители – это отрицательный пример. Родители показывают всей своей жизнью, что они ничего для ребенка не могут ни сделать,
ни порекомендовать. Но они и поддержки не могли дать, фактически.
Без всяких вопросов. Да. И дети видят, что если ты будешь следовать советам родителей, ты добьешься ничего, как и они.
Угу. Интересная мысль. Хорошо, давайте теперь...
Это еще и усиливает нарциссические тенденции такие.
То есть, значит, мои родители – лузеры, они там себе в 90-х жили в нищете, у меня не было там, я не знаю, красивых, я не знаю, кроссовок или супервкусных конфет, и вот теперь-то я вот сделаю то, чего не сделали мои родители, только делается это вместо, ну, не зарабатыванием денег, например, а избиением или убийствами.
Ну, посмотрите, массовая пропаганда какой образ создает? Зарабатыванием денег, иди работяга на завод, заканчивая ПТУ и крути гайки. Нет, конечно, кто у нас герои всех происходящих вещей сегодня? Да. Это нестандартные люди, которые пошли против системы, поломали. А как пойти против системы? Ну, вот, пожалуйста, как бы основные сериалы это...
Ну, можно, конечно, пойти как тот же Цукерберг, но, ну, даже не против системы, но как-то выйти за рамки обычного там. Но для этого нужно иметь голову Цукерберга, а это же, в общем, не всем дано. А вот обычный подросток, он, ну, чего должен делать? Он ищет вот там, где все-таки у него есть возможность проявиться. Ну, а это действительно проявление агрессии.
Хорошо. Давайте тогда переключимся на тот вопрос, который точно задают себе все нормальные родители подростков. Я родитель подростков, ну, по крайней мере, одного, одной. Да, моей дочери 15, я понимаю, что она живет в очень спокойном городе Киеве, но, тем не менее, вот подростковый возраст – это всегда такая волнительная штука для родителя. Вот родитель... Тем более живущий в таком, ну, нестабильном действительно пространстве, которое называется оккупированный Крымский полуостров, у которого вокруг еще и вот эти сигналы, тут тебе, значит, мост строят, но с другой стороны обыски у крымских татар, с третьей стороны кого-то похитили, с четвертой там Россия в кольце врагов. И вот он видит подростка, своего ребенка, мальчика, девочку, неважно, который уже, ну вот уже проявляет, начинает эту агрессию. Родители могут что-то с этим сделать?
Ну, во-первых, хорошо бы, чтобы способность родителей разговаривать с детьми, она, понятное дело, не сформируется вот прямо в критической ситуации, когда уже подросток бунтует или делает что-то такое девиантное там. Конечно, надо начинать это как можно раньше. Вообще способность говорить откровенно, не осуждая, поддерживая уважение к ребенку, ну, сначала к ребенку, потом к подростку. Там. И тогда этого не будет. Но если уже это есть, но все равно нужно обращаться к прямому контакту с подростком.
То есть первое решение – это прямой контакт. Хорошо, да. Отдать вот в 13 причем лет на какую-то секцию важно... футбола, волейбола, тенниса, я не знаю, фигурного катания, стрельбы из лука,
мне спорт. Мне кажется, что это, конечно, поможет, но все-таки это не решит вопрос.
Ну, то есть, будучи нормальным, условно, или каким-то обычным спортсменом в этой своей секции, ребенок все равно будет искать выхлоп вот этой своей агрессии. Я правильно понимаю?
Да.
Хорошо.
Ну, вообще, еще же есть такое понятие, как сепарация. И у ребенка есть стремление к сепарации. Это нормальное, здоровое.
Сепарация – это отделение от родителей, да.
И вот я слышал интересную теорию по этому поводу. Ну, я не знаю, вы, кстати сказать, может, как биолог
скажете. А можно вот буквально одна секунда, я вас должен перебить, потому что сейчас мы должны попрощаться с нашими слушателями на средних волнах. Те же, кто слушает нас на FM, остаются с нами. Это Радио Крым Реалии. Услышимся.